слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 19 января, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В 11 российских городах, а также на Украине, во Франции и в Германии сегодня пройдут акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровы. Сегодня православные христиане празднуют крещение Господне. Мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, успешно ли российские власти борются с радикальным национализмом. Итак, в 11 российских городах, а также на Украине, во Франции и в Германии сегодня пройдут акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, застреленных 3 года назад в центре Москвы. Организаторы акции говорят, что митинги, шествия и пикеты будут носить антифашистский характер, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Организаторы акции 19 января в российских городах последние 2 года сталкивались с невозможностью провести митинги и шествия в память об убитом адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Дело не в принципиальном несогласии городских властей с идеями выступающих, а с законом, согласно которому уведомления о публичных мероприятиях такого рода должны подаваться не ранее, чем за 15 и не позднее, чем за 10 дней до их проведения. А первые 10 дней января – нерабочие. Попытки провести публичные акции неизменно наталкивались на препоны. В этом году переговоры с московскими властями привели к положительному результату. Правда, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что из этого не следует делать вывод, что согласование подобных мероприятий сильно упростилось.
Во-первых, не только пытаемся, мы каждый год проводим. В прошлом году 10 число был выходным днем, и поэтому мы точно, вот в этом смысле логика это работает. В этом году 10 число рабочий день. И когда мы обратились в мэрию, нам посчитали, сказали, нет, в этом году приносить 10 числа только утром. И мы вам все согласуем. Мы принесли 10 утром, нам все согласовали. Но мы все-таки с мэрией индивидуально решали этот вопрос. Мы звонили, объясняли, и они шли на встречу. Ну, я бы так сказал, что она выборочно, все равно действует выборочно, как всегда. На Триумфальный по 31 числа она не согласует, как всегда. А вот, вот эти митинги 10-24 она согласовала, что хорошо, но при этом они просто испугались большой массы людей. То, что 19-го разрешили, это делали в прошлом году, более сложные процедуры. В общем, по-моему, примерно то же самое остается.
Согласие на проведение акции 19 января в Москве получено. Об этом «Радио Свобода» рассказала член комитета 19 января Марина. Своей фамилией организаторы антифашистских акций стараются не афишировать.
В этот раз до наступления новогодних праздников мэрия сказала нам, что рассмотрит наше уведомление, если оно будет подано 10 числа, в первый рабочий день Нового года. Собственно, мы так и поступили. В 8 утра было подано уведомление на 19 января на проведение шествия по Никитскому и Тверскому бульварам и на митинг на Пушкинском сквере. Мы, прежде всего, хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой и других жертв идеологического и политического террора. И хотим выступить против политических и идеологически мотивированных убийств, против проявления расизма и межнациональной вражды. И, конечно, хотим призвать к борьбе с ксенофобией и расовой национальной рознью в нашей стране.
Инициативная группа в Петербурге планирует провести шествие от станции метро Горьковская до площади Сахарова и завершить его пикетом. Однако уже в день подачи уведомления чиновники ответили, что согласован будет только пикет. В поддержку проведения шествия в Петербурге выступили многие известные правозащитники, ученые, юристы. В 2010 году норму закона, связанную со сроками уведомления и не позволяющую проведение акции до конца января, в суде пытались оспорить представители Движения за права человека. Однако Тверской районный и Мосгорсуд правозащитники проиграли. Тем не менее, Лев Пономарев говорит, что представители движения собираются оспаривать это решение и в Страсбурге, и в Конституционном суде России.
Ну, мы подали потом в Европейский суд, но там жалобы еще не коммуницированы. Она еще рассматривается. Но вообще это нарушение конституционного, конечно, права на митинги, когда все точно, когда 10 число выходной, это надо разбираться, может, даже в Конституционном суде.
Организаторы акции 19 января говорят, что их цель не только вспомнить Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, убитых 3 года назад в центре Москвы, но и высказать свою позицию против неонацизма. Об этом «Радио Свобода» сказал активист антифашистского движения из Петербурга Филипп.
Прежде всего, это акция памяти Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, убитых антифашистов, убитых 3 года назад в Москве нацистами. Но вместе с тем это и акция протеста против фашизма, против нетерпимости в обществе, и она преследует одновременно две цели, как вспомнить погибших наших товарищей, так и выразить свой протест против проявления неонацизма.
Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Харьков, Севастополь, Берлин и Париж. Такова далеко не полная география митингов, шествий и пикетов, которые пройдут 19 января в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. В 2011 году суд признал виновными в убийстве адвоката и журналистки Никиту Тихонова и Евгению Хасис, приговорив их, соответственно, к пожизненному сроку и к 18 годам лишения свободы. Как установило следствие, убийство Станислава Маркелова связано с его профессиональной деятельностью. Адвокат вел громкие дела, в том числе связанные с защитой интересов антифашистов. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой преступления. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я хочу напомнить слушателям Радио Свобода, что антифашистские акции, акции против неонацизма, это наша центральная тема сегодня. С ней же связан вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. Успешно ли российские власти борются с радикальным национализмом? На наш пейджер продолжают поступать сообщения. Я хочу сейчас зачитать некоторые из них. Скинхедов на улице давно уже не вижу, и слава богу. Пусть ребята сидят у компьютеров. Спасибо интернету, пишет Сергей Митрофанов из Москвы. И еще одно сообщение. Наша власть, она сама пособник экстремизма и национализма. Вот сейчас ее сторонники собираются на танки приехать на митинг, ведь никто им не запретит, пишет радиослушательница Елена. Ответить на наш вопрос, принять в дискуссии на эту тему вы можете также на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю некоторые любопытные сообщения с нашего сайта, пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Нет, оно его регулирует, в смысле радикальный национализм. Как змеиный яд в нужных дозах, нашему государству неонацизм полезен. Во-первых, помогает искусственно создавать напряженность, а потом сгладить. Как случай на Манежной. Немного выпустили пар, а потом премьер-министр усмирил. И Торсида довольна, и премьер очки заработал. Этакая лукавая политика. Грешит этим и один известный журналист, призывающий православных стать плечом к плечу с мусульманами против иудеев. Призывает опосредованно ссылаясь на ближневосточный опыт. Впрочем, это не единственное его высказывание. Таково мнение пользователя нашего сайта из Екатеринбурга. Я напомню, что к теме радикального национализма и на том, насколько успешно российские власти с ним борются, мы вернемся в середине часа, когда вы сможете позвонить нам также в прямой эфир по номеру 8 800 222 12. А сейчас в Москве 9 часов 15 минут, а это значит, что время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Право и дело» сегодня проведет закрытое заседание Федерального политсовета, на котором может быть поставлен вопрос о ее самоликвидации, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в «Правом деле». Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сегодня прибывает в Россию с 6-дневным рабочим визитом. В пятницу его примет президент России Дмитрий Медведев. Писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин готовы к встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. Как заявили Быков и Акунин радиостанции «Эхо Москвы», они готовы представлять на таких переговорах созданную в среду неполитическими активистами Лигу избирателей. Общественная прокремлевская организация «Профсоюз граждан России» в 20-ю годовщину распада Советского Союза планирует подать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной ответственности первого президента СССР Михаила Горбачева. Россия намеренно препятствует Совету Безопасности ООН предпринять решительные шаги против режима президента Сирии Башара Асада уже 10 месяцев, а жестоко подавляющего акции оппозиции. С таким заявлением выступил в среду в Вашингтоне представитель Германии в ООН Петер Виттиг. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани сегодня предстанет перед Верховным судом, где должен будет объяснить, почему он не выполнил более раннее постановление суда о возобновлении дела о коррупции в отношении президента страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначила легендарного баскетболиста Карима Абдул-Джабара всемирным послом Американского фонда культуры. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 54 копейки, евро 40 рублей 26 копеек. сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Этот выпуск посвящен памяти публициста, исследователя советского тоталитарного режима и литературоведы Доры Штурман. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас переходим к важным новостям из мира культуры. Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило книгу избранных произведений поэта Александра Введенского «Гость на коне». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Александр Введенский идеально подходит для серии «Рукописи», для самоиздатских текстов со сложной судьбой, говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгяда.
Введенский пострадал не только в годы советской власти, но, в отличие от многих других, и после советской власти, потому что была очень сложная ситуация с авторскими правами, и даже бывали такие случаи, когда сборники абориотов выходили с чистыми листами на том месте, где должны были быть стихи Введенского. Как обычно, у нас идея книжки появляется, когда появляется идея картинок, поскольку все книги мы выпускаем с иллюстрациями, или когда мы находим художника, который может как-то конгениально автору воплотить вот этот текст в картинках. И замечательно совершенно Игорь Лангин, он объяснил то, что он сделал в картинках. Он говорит, что в каждом произведении Введенского много реальностей. Действующие лица и персонажи – это слова. И все говорят принципиально одновременно, говорят, не слышат друг друга. И отсюда в рисунках появляются коридоры, замкнутые пространства, тупики, такое наслоение планов.
Поясняет литературный критик Никита Елисеев.
А что касается этой компании молодых поэтов, мне кажется, что для понимания их творчества нужно понять, что детство этих ребят пало на время гражданской войны и революции, на время смертей, расстрелов, голода и, самое главное, на время торжествующего абсурда. Причем торжествующий этот абсурд проходил не под маской, а просто под девизом рационального, разумного устройства общества. Собственно, ведь самое главное в поэзии всех абориотов — это торжество бессмыслицы. Если читать пьесы Введенского, его рассуждения, то кажется, будто читаешь Франца Кафку, у которого ярче проявился юмор. Кажется, что над всеми этими пьесами и стихами стоит знаменитая фраза Кафки, которую он сказал Максу Броду, когда Макс Брод сказал: «Что же ты хочешь сказать, что надежды в мире нет?» Тогда Франц Кафка улыбнулся и сказал: «О, нет, надежда есть, только не для нас».
Чем же замечателен новый сборник этого поэта? Никита Елисеев.
Там составленная Андреем Крусановым, крупнейшим специалистом по истории русского авангарда, блистательная хронологическая канва о жизни Введенского. Я, конечно, очень жалею, что в этом сборнике не помещены детские стихи Введенского. «Взрослый и страшный абсурд» был бы уравновешен детскими стихами. И тут, конечно, надо сказать о удивительной истории, которая произошла с абориотами, и поклониться в ноги Маршаку. Маршак просто понял, что этим ребятам некуда будет деться. То есть где-нибудь во Франции, в Германии они бы издавали свои сборники, а здесь они просто их забьют. И он их пустил, причем надо было найти и понять, что вот именно их отношение к миру голыми глазами, странное отношение к миру, где стул превращается в победу, где бог без глаз, без ног, без рук сидит в клетке, что это отношение к миру близко к детскому отношению. И то, что он их пустил в детскую литературу, это, конечно, великий поклон Маршаку. А первый человек, благодаря которому они на какое-то время даже получили площадку, где они могли ставить свои пьесы, работать, и где они друг с другом общались, это был Николай Баскаков. Он был директором Дома печати, и вот в этот Дом печати он и набрал всех леваков от искусства. Он позвал туда Филонова и филоновцев, он позвал туда Игоря Терентьева, который ставил там свой великий ревизор, и он позвал абориотов. Сам по себе Введенский был самым шикарным. Ну, Хармс просто строил сумасшедшего, в цилиндре ходил, рисовал розы на щеках и прочее. Олейников был просто издевателем, пародистом, конечно. Заболоцкий был такой крепкий, жесткий, деловой человек, работяга. А Введенский был, конечно, франт. Кто был поэтом в таком романтическом смысле, это был, конечно, Введенский. Франт, гуляка, игрок, выпивоха. Когда его первый раз пришли арестовывать чекисты, они были совершенно искренне поражены обстановкой. обыску его комнаты, кто-то из участвующих в обыске сказал ему: «А где вы спите?» «У женщин», – спокойно ответил Введенский. «Зачем ему здесь-то спать?» Он уехал в Харьков, осознав, что в Питере его вспымают. Относительно нормально работал, в отличие от Хармса, который жил в полной нищете. Работал в Харьковском областном театре «Кукол», нормально издавал книжки. Но все равно он не уберегся, потому что в 1941 году его арестовали. И он погиб в заключении.
С литературным критиком Никитой Елисеевым о поэте Александре Введенском беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, оказалась ли Википедия сильнее Конгресса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Журнал «Inspire» «Вдохнови», издаваемый филиалом «Аль-Каиды», был обнаружен в камере одного из заключенных тюрьмы в Гуантанамо, объявила в среду обвинительница по делу Абдель Рахима Насири, саудовского гражданина, обвиняемого в организации взрыва эсминца «Коул», в результате которого в 2000 году погибли 17 американских моряков. Цель этого издания «Аль-Каиды» чисто практическая – завербовать новых членов и научить их, как правильно организовать теракты. У кого из заключенных был обнаружен журнал, не сообщается, но обвинение утверждает, что это результат запрета судьи на перлюстрацию корреспонденции, которой обмениваются обвиняемые и их адвокаты. В свое время начальник тюрьмы отдал приказ о просмотре всей почты, доставляемой заключенным. Однако военный судья посчитал, что такой указ нарушает право на конфиденциальность отношений между адвокатом и обвиняемым. Этот эпизод вызвал негодование близких американских моряков, погибших на Коуле, которые возмущены тем, что обвиняемым в тягчайших преступлениях предоставляются такие права. Руководство тюрьмы в Гуантанамо пытается разработать процедуру, которая позволит визуальную проверку корреспонденции, и при этом будет гарантировано право заключенных на неприкосновенность переписки. Манхэттенский районный прокурор Сайрус Венс, прекративший дело против бывшего главы МВФ Стросс-Кана о сексуальном насилии, впервые публично объяснил свои мотивы. «Я сделал это, когда я окончательно осознал, что я не был твердо убежден в том, что я знал о происшедшем в отеле, действительно имело место. Я был уверен, что там что-то произошло, но не знал в том, что конкретно там произошло». В мае горничная нью-йоркского отеля объявила постояльца отеля Стросс-Кана в том, что тот пытался изнасиловать ее в номере гостиницы. Стросс-Кан был снят с самолета, вылетавшего в Париж, и арестован. В августе дело было прекращено после того, как прокуратура объявила о том, что достоверность показаний обвинительницы вызывает сомнения. Нью-Йоркская прокуратура стала, с одной стороны, объектом критики за поспешное преследование бывшего главы МВФ, с другой – за необоснованное прекращение дела. Обвинительница Стросс-Кана продолжает преследовать его в гражданском суде. Манхэттенский прокурор заявил, что, как профессионал, он обязан следовать за фактами. Факты заставили его принять такое решение. Одновременно он посетовал на то, что нью-йоркские законы дают крайне ограниченное время для сбора предварительной информации о возможном преступлении. Он был обязан либо предъявить обвинение в течение 6 дней, либо отказать в заведении дела. Необычный интернетный протест против законопроекта о преследовании пиратства во всемирной паутине заставил нескольких законодателей отказаться от поддержки этого документа, другие признали, что в среду целый день им пришлось отвечать на звонки своих избирателей. Но борьба вокруг этого закона не закончена, рассказывает Владимир Морозов.
Википедия и ее сторонники считают, что если законы будут приняты, то это означает введение сетевой цензуры, которая действует в таких странах, как Китай, Иран и Малайзия. Забастовка – еще одно столкновение в битве гигантов – Кремниевой долины и Голливуда. Последний пытается не допустить бесплатного использования фильмов, музыки и другой своей продукции. Но, по мнению интернетных компаний, зашел в своем желании слишком далеко. Вот что говорит редактор PCMag.com Ланс Уланов. Текст законопроектов предусматривает драконовские меры. С их помощью власти смогут закрыть любой сайт, всего лишь заподозренный в пиратстве. Да, кино и музыкальные компании должны защищать свои авторские права, которые действительно часто нарушаются с помощью интернета. Но если в сети кто-то кого-то цитирует, то при желании это тоже можно назвать пиратством. Где грань между цитированием и пиратством? По данным независимого центра за ответственную политику, в прошлом году кино, телевизионная и музыкальная индустрия затратили на лоббирование около 92 миллионов долларов. Со своей стороны, компьютерная и интернетная отрасли истратили на те же цели 93 миллиона. Джеффри Сильва из консалтинговой компании Medley Global Advisors отмечает, что Белый дом оказался в щекотливом положении. Правительство демократов не хочет терять поддержку ни одного из гигантов. В недавнем заявлении Белого дома осторожно говорится, что, с одной стороны, пиратство представляет серьезную опасность, а с другой, власти не хотят поддерживать законодательство, которое угрожает свободе самовыражения, и что интернетная цензура может повредить бизнесу. Наблюдатели считают, что свое слово, пока не прямо, а косвенно, уже сказал Верховный суд страны. В среду, то есть как раз в день забастовки, судьи 6-2 поддержали решение первичной судебной инстанции, которая заявила, что американский Конгресс был прав, когда объявил, что многие работы зарубежных авторов находятся в США под защитой авторского права, то есть за их использование надо платить деньги. Речь идет, в частности, о некоторых музыкальных произведениях Прокофьева, Стравинского и Шостаковича. Некоторые юристы уже пытаются расширительно толковать это решение с тем, чтобы использовать его в споре Голливуда и Кремниевой долины. Также в день забастовки 6 сенаторов заявили, что они больше не намерены поддерживать спорный законопроект.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов утра на волнах Радио Свобода. Не пропустите повтор программы «Время гостей». Почему украинский парламент отправил в отставку председателя комитета по свободе оппозиционера Андрея Шевченко? Участвует в программе теперь уже бывший председатель парламентского комитета, депутат Верховной Рады Андрей Шевченко, исполнительный директор Института массовой информации, медиаэксперт Виктория Сюмар. Ведет программу Виталий Портников. Не пропустите «Время гостей» в 11 часов утра на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время гостей» продолжится после краткой сводки новостей. Мы прервемся на 2 минуты, а после этого вернемся к центральной теме нашего эфира. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на наш ключевой вопрос.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В Британии впервые признали обоснованность выдвинутых в январе 2006 года обвинений в шпионаже против России с помощью спрятанного в камне электронного оборудования. Шпионскую деятельность подтвердил в интервью BBC Джонатан Пауэлл, занимавший в то время пост главы администрации премьер-министра Тони Блэра. Партия «Правое дело» сегодня проведет закрытое заседание Федерального политсовета, на котором может быть поставлен вопрос о ее самоликвидации, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в «Правом деле». Писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин готовы к встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. Об этом они заявили в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сегодня прибывает в Россию с 6-дневным рабочим визитом. Общественная прокремлевская организация «Профсоюз граждан России» в 20-ю годовщину распада Советского Союза планирует подать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной ответственности первого президента СССР Михаила Горбачева. Глава Мангистауской области Казахстана Бауржан Мухамеджанов считает, что режим чрезвычайного положения в городе Жанаозен, где в декабре произошли массовые беспорядки, можно отменить досрочно. Об этом он говорит в интервью газете «Время». Россия намерена препятствовать Совету Безопасности ООН предпринять решительные шаги против режима президента Сирии Башара Асада. С таким заявлением выступил в среду в Вашингтоне представитель Германии в ООН Петер Виттих. Иран имеет все возможности прекратить конфронтацию с США и их союзниками по вопросу о своей ядерной программе, начав переговоры. С таким заявлением выступил в среду представитель Белого дома Джей Карни. Это была краткая сводка новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
А я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно. Днем температура воздуха не превысит минус 7 градусов по Цельсию. В Петербурге также прохладно и облачно. Температура воздуха минус 6, минус 5 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира. В 11 российских городах, а также на Украине, во Франции и в Германии сегодня пройдут акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, застреленных 3 года назад в центре Москвы. Виновными в их смерти признали основателя журнала «Русский образ» Никиту Тихонова и его гражданскую жену, волонтера общества «Русский вердикт» Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, а Хасис к 18 годам лишения свободы. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности. Журналистка Анастасия Бабурова в тот момент оказалась рядом с ним. Организаторы акции памяти Маркелова и Бабуровой говорят, что митинги, шествия и пикеты будут носить антифашистский характер. В то же время преступлений на почве экстремизма и ксенофобии за последнее время стало заметно меньше, об этом говорит статистика. Однако председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седиковой высказала уверенность в том, что национализм радикализируется и способствует этому политика самого государства.
Статистика, по-моему, мало чего говорит, потому что национализм у нас, в общем-то, конечно, крепчает. Я считаю, что дело в том, что, к сожалению, наша власть порой страдает этим самым национализмом. В недалеком прошлом вот это вот безумная совершенно борьба с таджикскими мигрантами, которых просто за национальность хватали, рвали их документы, депортировали людей, имеющих все нормальные легальные документы. Это говорит о том, что вот этот вирус играет в наших властях. Если это так, вообще вот это самое страшное. Тогда, конечно, очень трудно требовать от населения более толерантного отношения к так называемым понаехавшим.
Тогда это было связано с приговором российским летчикам?
Ну да, это был такой совершенно кривой, совершенно фантасмагорический ответ. А ведь этот след остается.
Эксперты также опасаются того, что националисты каким-то образом легитимизируются в обществе. Это связано и с митингами оппозиции, на которых им предоставили слово.
Я вообще-то посещаю, конечно, все митинги. Разумеется, вызвала недоумение, когда Тор там выскочил, да, на трибуну. Крылов еще, кажется, выступал. Тут, конечно, силовыми методами трудно бороться с этой нравственной болезнью. Конечно, победное шествие русского марша очень у людей оставило такую рытвину, да, в сознании. Я не могу сказать, что наше общество становится толерантнее. Угроза, что как раз вот сейчас, вот в связи с выборами, у нас же бесконечные выборы, наоборот, маразм этот националистический будет крепчать. Владимир Вольфович еще послушает. То, что это проходит безнаказанно, то, что допускается это на телеэкране, который дустом посыпает мозги и души. Это ужасно.
Как здесь поступить? По сути, нельзя же запретить националистам участвовать в общественно-политической жизни, если они не радикальные националисты, они такие же люди, как и все.
Не давать слова, допустим, на том же митинге было, наверное, просто невозможно. Но, наверное, все-таки еще не научились наши ораторы достойно отвечать. Ведь им же можно ответить, не ругаясь, поскольку у нас правит страной все-таки в основном телевизор, да, вот по телевидению у нас очень мало бывает нормальных, интеллигентных, умных программ, которые бы эту заразу как-то развенчивали. Но я повторяю еще раз, вот самое страшное государственный национализм. Мне доводилось беседовать с лидерами разных стран, которые говорят, что у них это воспитание толерантности происходит в буквально с детского сада, и оно происходит непрерывно. Это не просто какая-то, как вот у нас, акция, да какой-то проект провели, фестиваль народов и забыли. Это все очень серьезная, степенная, каждодневная, если угодно, черновая работа. Особенно это важно в связи с тем, что сейчас зашла речь о том, что необходимо интеграцией заниматься. Мигранты в России не выжили без мигрантов, а мигрантофобия, ксенофобия, которая царствует в нашем обществе, угроза, если угодно, сохранности России.
С председателем Международного общественного движения содействия мигрантам и их объединением форум переселенческих организаций Лидии Графовой беседовала корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова. Успешно ли российские власти борются с радикальным национализмом? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, прислав нам сообщение, смс на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве на номер 660-1046, абоненту Радио Свобода. И телефон прямого эфира 8 800 222-12. У нас есть звонок из Москвы на линии прямого эфира. Марина. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Наша власть борется с пацифизмом, экстремизмом, радикализмом, фашизмом только, если он направлен лично против нее. А у нас есть такой старший товарищ у Путина, который... Вольфович, который... Всю Москву завесил плакатами, самый русский человек в Думе, за русских, русский вперед. Они могут только бороться с тем, что против них. А вот они вылавливали грузин в школах. Это что, экстремизм, фашизм? А уж впору было этих несчастных дворников прятать по квартирам, что они творили, вот эти вот наши толерантные руководители. Ну, они ведут только к уничтожению России.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем также мнение Владимира из Ростовской области. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. В России с радикальным национализмом государство не борется. Более того, оно поощряет его, нагнетая насилие. Свидетельство тому и преступная экономическая, миграционная политика. Страной управляет несменяемый вождь, дер фюрер. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Надо отметить, что похожие высказывания можно найти на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вот что пишут наши пользователи нашего сайта. Не припомню, чтобы когда-либо проблема неонацизма поднималась на государственном уровне. Хотя, что такое наше государство? Суверенной вертикали неонацизм ни в коем мере не угрожает. Основной озабоченностью власти как раз вызывает обратное, возрастающее желание народа жить в демократическом правовом государстве. Еще одно сообщение с нашего сайта. Отвечу словами Жванецкого, правда, по другому поводу, но оценка точнее не бывает. Оно вместо того, чтобы с ним бороться, скорее с ним сотрудничает. Послушаем еще несколько звонков. У нас на связи Николай из Москвы. Доброе утро, Николай.
Да, значит, вот в чем дело. Все дело в том, что было испорчено еще в 17 году. До этого Россия была поделена на губернии. А потом вмешался этот самый будущий тиран Джугашвили. Он занимался национальным вопросом, поделил по национальному принципу Россию. Поэтому в 91 году Россия вся распалась. Потому что один таджик, другой узбек, и, в общем, вот такая вот вещь. Так что сейчас наладить это дело невозможно уже.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем также звонок из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте, доброе утро. Да, против экстремизма это русское или российское государство плохо борется. Не только борется, но и само собой. Экстремист – это контрнародная оплот государства, как уже исполнилось ему 1150 лет, когда не было государства, люди жили в раю демократии, свободе, правде и дружбе. А теперь вражда и государственная эксплуатация всех наций России. Особенно даже против самого русского народа русское государство борется. Вот это плохо, потому что на самом деле Путин должен уйти в отставку и... Вот царица мир и дружба между всеми народами, иначе надоел он уже многим.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, успешно ли российские власти борются с радикальным национализмом?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синенский.
Инфляция в России за неделю с 11 по 16 января составила 0,1%, а в целом с начала года 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за первую половину января потребительские цены в стране выросли на 1,4%. Значительное снижение темпов инфляции в начале этого года связано с переносом с января на июль ежегодной индексации тарифов естественных монополий. Министерство сельского хозяйства России возобновило закупки зерна для специального интервенционного фонда, приостановленные в конце прошлого года. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Впервые такие закупки в России были проведены в 2001 году. Международный валютный фонд надеется расширить свои ресурсы на 500 миллиардов долларов, чтобы располагать резервами, достаточными для оказания финансовой помощи странам, которые могут пострадать от возможного расширения долгового кризиса в еврозоне, отмечается в заявлении МВФ. Нынешние ресурсы фонда составляют 385 миллиардов долларов. В целом, по расчетам его экспертов, в ближайшие два года фонду необходимо располагать резервами примерно на 1 триллион долларов. Международное энергетическое агентство снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2012 году ввиду его сокращения примерно на 0,3% в четвертом квартале прошлого года, отмеченного впервые за последние почти три года. По новому прогнозу агентства, общемировой спрос на нефть увеличится в 2012 году на 1,2%, а не на 1,4%, как предполагалось еще в декабре, и составит в целом 90 миллионов баррелей в сутки. Спрос на государственные облигации Соединенных Штатов со стороны зарубежных инвесторов в ноябре прошлого года почти в пять раз превысил уровень октября, став рекордным за десятилетие, а общий объем этих облигаций в зарубежном владении, по данным, представленным Министерством финансов США, увеличился в течение месяца на 1,7% до 4 триллионов 750 миллиардов долларов. Это почти одна треть общего государственного долга США, превышающего ныне 15 триллионов долларов. Крупнейшим зарубежным держателем американских гособлигаций по-прежнему является Китай – 1 триллион 130 миллиардов долларов, то есть почти четверть от общего их объема за пределами США. Россия к началу декабря прошлого года владела гособлигациями США почти на 90 миллиардов долларов. Это примерно 18% всех ее золотовалютных резервов на тот момент.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синенский. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о наиболее важных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Партия «Правое дело» сегодня проведет закрытое заседание Федерального политсовета, на котором может быть поставлен вопрос о ее самоликвидации, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в партии. Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сегодня прибывает в Россию с 6-дневным рабочим визитом. В пятницу его примет президент России Дмитрий Медведев. Писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин готовы к встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. Как заявили Быков и Акунин радиостанции «Эхо Москвы», они готовы представлять на таких переговорах созданную в среду неполитическими активистами Лигу избирателей. Общественная прокремлевская организация «Профсоюз граждан России» в 20-ю годовщину распада Советского Союза планирует подать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной ответственности первого президента Советского Союза Михаила Горбачева. Россия намеренно препятствует Совету Безопасности ООН предпринять решительные шаги против режима президента Сирии Башара Асада, уже 10 месяцев жестоко подавляющего акции оппозиции. С таким заявлением выступил в среду в Вашингтоне представитель Германии в ООН Петер Виттиг. Премьер-министр Пакистана Юсуф Риза Гилани сегодня предстанет перед Верховным судом, где должен будет объяснить, почему он не выполнил ранее постановление суда о возобновлении дела о коррупции в отношении президента страны. В швейцарском городе Цюрих в среду были задержаны два молодых человека, которые бросали красную краску в здание швейцарского национального банка и писали на его стенах лозунги против Всемирного экономического форума в Давосе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 54 копейки, евро 40 рублей 26 копеек.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии снова моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, в прошлом часе мы с вами упомянули о том, что Владимир Путин встретился с руководителями крупнейших российских средств массовой информации. И, наверное, одной из наиболее любопытных частей этой встречи была реакция Путина на созданную неполитическими активистами Лигу избирателей. Не могли бы вы рассказать об этом чуточку подробнее?
Об этом и не только об этом расскажу, безусловно, с удовольствием, Светлана. Ну, во-первых, встреча, как сказал Владимир Путин, была инициирована некоторыми из присутствующих. Очевидно, он имел в виду Алексея Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», который потом даже благодарил премьера, что тот так оперативно откликнулся. Скорее всего, разговор произошел на вручении правительственных наград журналистам неделю назад, предполагает Андрей Колесник в «Коммерсанте». Главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков спросил, собирается ли Владимир Путин считать своими приоритетами установление справедливой судебной системы и создание реальной конкурентной среды для частного бизнеса. Владимир Путин неожиданно обрушился с жестокой критикой на несправедливую приватизацию в 90-х годах. Он объявил ее нечестной, потому что кто-то, кто был тогда поближе к государственной собственности, оттяпал себе многомиллионный кусок этой собственности. И сегодня кто-то должен на новоиспеченного миллиардера батрачить, раздраженно закончил премьер. Эти непонятные даже человеку с высшим образованием залоговые аукционы. Ну, впрочем, оказалось, что едва ли не главной своей задачей в ближайшие 6 лет Владимир Путин считает изменение этой ситуации. Вряд ли, причем речь идет о пересмотре результатов приватизации 90-х, пишет «Коммерсант». Скорее, господин Путин намекнул на новую масштабную приватизацию, в которой сможет поучаствовать средний класс, а премьер насчитал, что это сейчас 30% населения в стране. О судебной системе после уточняющего вопроса господина Ремчукова Владимир Путин тоже пообещал побеспокоиться. Но, пишет Андрей Колесников, было видно, что она волнует его не в первую очередь. Генеральный директор НТВ господин Кулистиков считает, что в центре общественного внимания в ближайшие недели, безусловно, окажется то, как будут проведены президентские выборы. «Думаю, большинство предпочтет вас, Владимир Владимирович», честно, прямо в глаза премьеру сказал Владимир Кулистиков. «Как вы на следующий день после выборов докажете моему другу Венедиктову, что выборы прошли честно?» Одной фразой Венедиктова сделали главным оппозиционером на этой встрече сторонников Владимира Путина, пишет Колесников. Он автоматически становился человеком, который ни за что, ни при каких обстоятельствах не поверит в честность выборов. «Я не думаю», — ответил Владимир Путин, — «что надо будет что-то доказывать». Ну и повторил еще раз, что не держится за власть, но тут комментирует Колесников такое впечатление, что эта власть держится за него, иначе отчего они никак не могут расстаться друг с другом. Путин говорит, что для него самое важное — это что он может сделать для страны, пользуясь этой властью. Я готов к максимальной прозрачности», — заявил премьер. Алексей Венедиктов, слегка пострадавший от мимолетного замечания Владимира Кулистика, ответил ему тем, что тоже назвал гендиректора НТВ своим другом. Скорее всего, у него получилось: «Да если у такого, как я, такие друзья, то сами делайте выводы по их поводу». Ну и Алексей Венедиктов предложил статью Владимира Путина обсуждать не только со сторонниками, но и с критиками. «Вы же здесь присутствуете», — засмеялся премьер, — «значит, я так и делаю». Еще господин Венедиктов вспомнил про только что созданную Лигу избирателей. «Вот они не все вас любят», — сказал он премьеру. «То есть кто-то все все-таки любит», — извлек из его слов нужный смысл Владимир Путин. «Их надо приглашать к диалогу», — предложил Алексей Венедиктов. «А мы и приглашаем. Было вручение правительственных премий в области журналистики, а они не приходят», — говорил Владимир Путин. И добавил, что он, например, любит писателя Акунина. «Он, насколько известно, этнический грузин», — цитирую. «Он мог не воспринимать действия России в Южно-Осетинском конфликте, но наших людей убивали там, и что нам надо было делать?» То есть, как пишет Андрей Колесников, перед нами сейчас был оправдывающийся Владимир Путин, что, скажем прямо, является зрелищем нечастым. Ну и еще Владимир Путин признался, что редко читает газеты, слушает радио и смотрит телевизор, времени нету. Однако недавно наткнулся на одну радиостанцию по счастливой или несчастливой случайности, это оказалось «Эхо Москвы». «Я даже не знал, что это ваша радиостанция, там такая бредятина была, разговаривают эксперты и говорят, что для нас неважно, на каком расстоянии от России будут стоять противоракеты. Да как же это не важно? Я потом лежал в кровати и думал, эти люди называют себя экспертами, и они, наверное, понимают суть вопроса на самом деле. И я думал, это ведь не информация, это обслуживание интересов одной страны. Вообще это неприлично. Мне так кажется», — с неожиданной улыбкой закончил премьер. «Вы за кого будете голосовать?» — вдруг спросил он. «Я с 96-го года не голосую», — отвечал Венедиктов. «Да вы, похоже, обиделись». «Да, я обиделся», — признался главный редактор «Эхо». «А зря», — заключил премьер. «Я ж не обижаюсь, когда вы меня на вашей радиостанции поливаете поносом с утра до вечера». «Да я пошутил, я не обиделся», — сказал Венедиктов. «А я не шучу», — закончил эту дискуссию Владимир Путин. Дальше встреча шла в закрытом режиме. Ну, вот так получается, что сегодня в основном опираемся на «Коммерсант». Как сообщил изданию «Источник в правом деле», сегодня партия проведет закрытое заседание Федерального политсовета, на котором может быть поставлен вопрос о самоликвидации организации. По словам «Источника», причиной такого решения стало отсутствие интереса к партии, ярких политических фигур, а также либерализация партийного законодательства в части упрощения регистрации партии. Ну, вот комментарий на эту тему Георгия Бофта: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне. О значении этого праздника для верующих мой коллега Арслан Саидов побеседовал с ведущим программы «С христианской точки зрения» Яковом Кротовым.
Вы понимаете, в каком-то смысле это даже не один из самых больших, а может быть даже и самый большой, по той причине, что Пасха, воскресение Спасителя из мертвых, имеет то значение, которое ему придает вера, только если Иисус – это не один из людей, а это действительно Бог, пришедший на землю. Поэтому у христиан изначально вот Пасха, но это как бы общий праздник с иудаизмом, а вот Крещение Господне абсолютно уникальное, потому что именно в этот день, по рассказу евангелистов, когда Спаситель приходит к Кану Предтечи, тот слышит голос Божий, говорящий об Иисусе: «Это мой любимый Сын, с Ним моя воля». И тогда, вы понимаете, если вот я воскресну, я очень на это надеюсь, но это мое воскресение. А вот когда поднимается Сын Божий, то тем самым в мире что-то меняется, потому что Он открывает те ворота, которые для всех. Вот он это может, а мы нет. Мы только пользователи, а он создатель.
Что касается каких-то формальных атрибутов святой воды, той же самой, действительно ли она обладает такими чудодейственными свойствами, о чем говорят многие верующие и даже некоторые ученые, что вода в крещенскую ночь даже меняет кристаллическую решетку, и вообще вся вода, она священна?
Если ученые выступают с такими заявлениями, их надо гнать в зашей, это какие-то выбегалы. Что до святости и чудотворности вообще, то это всегда духовные явления, и они не могут иметь никаких материальных оснований. В этом и смысл чуда, что оно знак Божий, который в природном материальном мире отпечатывается, но не благодаря материальным механизмам. Поэтому отношение к крещенской воде в современной России, конечно, во многом суеверное. И люди, ну вот на Рождество в Москву пришло 90 тысяч человек. Это очень немного. На Пасху приходит 140. А на крещение Господне, я вас уверяю, придет 1200, а то и 300. Даже неверующие идут запастись агиасмой, то есть освященной крещенской водой. А мне кажется так. Это, конечно, святыня, потому что о ней молились, о том, чтобы она была благословлена, но ни одна святыня не действует механически, как милиционер, который действует независимо от нашего желания. Святыня действует только если есть вера, а если ее нет, тогда опять идет природное. Поэтому мне кажется, что именно в этот день, когда вспоминается, что Бог в мире присутствует вопреки миру, свет светит во тьме, не надо цепляться в этот день за материальное, помолиться над водой, взять воду, но не превращать это в какой-то вселенский потоп, что вот сейчас вот благодать все исправит. Благодать исправляет только человека, а уже все остальное делает человек.
Раз в крещенский вечерок девушки гадали, вот всякие такие гадания, это от лукавого?
Гадание не от лукавого, а от переизбытка гормонов. Девушки гадают, мальчики тоже, знаете ли, в неуверенности. Поэтому это все, ну, я бы к этому относился как к детским играм. Поэтому гадание девушек – это нормально. А, к сожалению, в России в основном гадают люди среднего и пожилого возраста, что завтра будет. Вот это ненормально. Надо надеяться на то, что Господь даст силы все изменить. А иначе мы оказываемся в руках манипуляторов.
Следующим программой с христианской точки зрения Яковом Кротовым беседовал мой коллега Арслан Саидов. На этом утренний выпуск программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов. «Свежие российские газеты» читала моя коллега Валерия Шабаева. У микрофона с вами сегодня была автор и ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Могут ли собравшие подписи кандидаты рассчитывать на успех при сохранении прежних правил игры? В программе участвуют кандидат на пост президента Светлана Пиунова, сторонник Михаила Прохорова Борис Надеждин, активист «Яблоко» Галина Михалева и другие. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатом в президенты от партии, не прошедшей в Государственную Думу,
около десятка молодых людей собрались возле приемной «Единой России», и один за другим стали отвечать.
К сожалению, мы по-прежнему
Мы надеялись, что венгерские власти внесут необходимые поправки в законодательство, чтобы
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».